Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость – историк Максим Тимонов. Максим, здравствуйте!
Здравствуйте, Леонид!
И тема «Поп-гапон. Жертва или провокатор?» Максим, я вдруг понял, что все, что я читал про попа Гапона, глубоко я не копал. До конца я дочитать не мог, настолько это легковесно и неглубоко. С вашей точки зрения, роль его в тех событиях, о которых вы нам сегодня рассказываете, велика? Это действительно интересный исторический персонаж?
А роль его в тех событиях, о которых мы будем говорить, и тех событиях, с которыми вообще принято связывать его имя, она не то что велика, она неоценима. Фактически не было бы Гапона, не было бы его действия, его влияния, и с большой долей вероятности этих событий не было бы вообще, и уж совершенно точно все эти события проистекали бы совершенно не так, как они были на самом деле.
Тогда, Максим, прошу вас, начинайте вашу лекцию, беседу.
Спасибо. А знаете, на самом деле, когда я только готовился к нашей сегодняшней передаче, я решил поставить небольшой эксперимент. И нескольких знакомых я попросил кратко сформулировать, что они знают о Гапоне и что они могут о нем сказать, особо не задумываясь и не выискивая в глубинах памяти какие-то детали. И абсолютно все ответы, это было много людей, все ответы свелись к трем сущностям. Это провокатор, предатель и, конечно же, кровавое воскресенье. Что характерно, все эти люди, это были люди с хорошим образованием, с широчайшим кругом интересов и самым разным отношением к отечественной истории. От тех из них, кто ограничился школьным курсом, плюс личная начитанность и эрудиция, до людей, вполне ей этой истории интересующихся. Правда, другими периодами. Вот поймите меня правильно, то есть у меня очень, как говорится, замылен глаз, и я далеко не всегда могу внятно представить, как вот воспринимается тот или иной наш исторический персонаж, если он не находится в прицеле, скажем так, глубокого интереса, как будет у нас сегодня с вами. И получается, что больше века единственной памятью о Георгии Аполлоновиче Гапоне стало его так называемое провокаторство и участие в событиях 9 января 1905 года. Вот у нас как раз очень своевременно происходит сегодняшняя встреча, почти ровно того периода, у нас не совсем девятое, но тоже близко. Возникает вопрос, а вот в самом ли деле вот все то, что мы сказали, вот этот провокатор, предатель, это единственное, что можно и что на самом деле это нужно было бы вспомнить, говоря об этом человеке? И исчерпывается ли вот этой краткой формулой масштаб его личности и его дел? Безусловно, нет, не исчерпывается. Вот как раз об этом мы сегодня и поговорим. И я, наверное, допущу опять оговорку и уточню, что, невзирая на огромный соблазн, я все-таки постарался избежать ловушки имени Блюмкина. И как бы мне ни хотелось, я все-таки буду стараться умещать, и у меня получится на самом деле, разговор о Гапоне в эфирное время одной передачи.
Нет, ну, Блюмкин просто логически... Его образ лег в три передачи. Настолько велик масштаб.
Ну, как мы вот, я постараюсь сегодня показать, что у Гапона масштаб-то на самом деле не сильно меньше. Но я тоже начну не как обычно, потому что обычно я начинаю с биографии нашего персонажа, а в этот раз и будет не так. Начну я, наверное, с конца, и давайте мы вообще попробуем понять, откуда растут ноги у формулы вот, «Гапон-провокатор» и «Гапон-предатель». Мы, безусловно, еще дойдем неминуемо до того момента, когда это появится впервые в его биографии, но вот закрепилось и стало единственно правильной точкой зрения, как сейчас принято говорить, было отлито в граните, это было в книге под названием «История Всесоюзной коммунистической партии большевиков». Больше нам известный, конечно, как краткий курс истории ВКПБ.
Угу.
Впервые изданный в 1938 году. В принципе, пользуясь тем, что мы сегодня в эфир уходим удаленно, я вот могу прямо сейчас протянуть руку к полке, взять этот томик. Знаете, я вот так и сделаю прямо вот сейчас. Вот, я его раскрою на 54-й, 55-й страницах на развороте. Первый том и единственный. Вот, и прочитаю вслух с некоторыми несущественными лакунами для смысла, что еще в 904 году полиция создала при помощи провокатора Папа Гапона свою организацию среди рабочих. Эта организация имела свои отделения во всех районах Петербурга. Когда началась стачка, Поп Гапон на собраниях своего общества предложил провокаторский план. 9 января пусть соберутся все рабочие и в мирном шествии с хоругвями и царскими портретами пойдут к Зимнему дворцу и подадут царю петицию о своих нуждах. Царь, дескать, выйдет к народу, выслушает и удовлетворит его требования. Гапон взялся помочь царской охранке, вызвать расстрел рабочих и в крови потопить рабочее движение. Это, конечно, очень серьезное обвинение. Вот только обвинение в чем? Мы летом много, подробно, многосерийно говорили об организации политического сыска в царской России. А вот. И по итогам мы можем вспомнить, что да, там, конечно же, преобладали безинициативные руководители и сотрудники, за редкими исключениями, о которых мы, опять-таки, говорили тогда, и они вернутся в наш разговор сегодня. Там были карьеристы, для которых там высочайшая благодарность или крестик к юбилею были куда важнее реальных дел. Но вот кого там не было, ни в департаменте полиции, ни в охранных управлениях, там не было идиотов. Потому что пресловутый полицейский план расстрелом демонстрации потопить в крови рабочее движение мог придумать только идиот, которого ничему не научила ни борьба с народовольцами, ни которые не были в курсе существования с 1902 года боевой организации партии эсеров, которые так на минуточку уже успели провести ряд громких убийств и покушений, и которые не сумели выучить взаимосвязь, что после репрессий со стороны государства активная революционная борьба, она только ужесточается. И более того, это должен был быть идиот, который верил бы, ну давайте прямо и цинично скажем, что расстрел демонстрации в одном городе, пусть даже и в столице, он волшебным образом заставит рабочее движение по всей России утихнуть и обнулиться. Подобных идиотов в департаменте полиции не водилось. И уж точно идиотом не был бы и сам Гапон, чтобы на подобное предложение и на подобные действия подписаться. Вот теперь я уже, надеюсь, немного заинтриговал. И, наверное, даже зародил некоторое сомнение о роли и целях Гапона. И вот теперь у нас как раз пришло время поговорить подробно о самом Георгии Аполлоновиче Гапоне. Вообще, биографии Гапона в официальной историографии уделяется как-то очень мало влияния, потому что в общем представлении Гапон – это кто? Это какой-то поп, который взялся из ниоткуда, каким-то образом в январе 1905 года повлиял на рабочих, заставил их идти с петицией и даже это шествие возглавил. Откуда он взялся, почему его вообще послушали рабочие, и уж тем более, почему они его позволили ему себя возглавить, об этом в официальной истории, в официальном корпусе истории как-то говорится либо невнятно, либо никак. А тем временем у него есть биография, и биография это весьма интересно уже сама по себе. Потому что сам у нас Георгий Аполлонович, он самого что ни на есть крестьянского происхождения, он из села Полтавской губернии, отец у него был крестьянин, крепкий середняк, мать у него вообще была неграмотная крестьянка. Это довольно молодой человек на тот момент, он вообще родился в 870 году. И на самом деле карьера священника, путь священника у него был определен как бы не с самого начала, потому что он уже с глубокого детства проявлял склонность к религии, к духовному образованию, и вполне закономерно его отдали в Полтавское духовное училище. Скорее всего, именно там, именно в этом училище и лег первый кирпичик, вот, позвольте мне вот такой штамп ужасный, фундамент его будущего характера. Именно там были заложены основы воззрений, которые в дальнейшем всю его судьбу и определили. Потому что именно в училище Гапон у нас знакомится с запрещенными сочинениями графа Льва Толстого. И фактически охватывается полностью, они им очень синхронно попадают в душу, идеями толстовства. При том, что эти идеи ему принесли не соученики, не кто-нибудь еще, а преподаватель училища, и не абы кто, а это был Иван Трегубов. Это очень известный толстовец, очень авторитетный толстовец. Более того, эти идеи толстовства Гапона не оставляют и после, когда он уже обучается в семинарии. Причем настолько не оставляют, что приводят к открытому конфликту с руководством семинарии. Молодому семинаристу настоятельно рекомендуют отрешиться от вредных идей опального графа, который к тому времени уже и анафеме предан в православной церкви, предлагая вариант, что если он не перестанет увлекаться толстовством, его просто-напросто лишат стипендии. Гапон сработал на упреждение, он стипендии отказался в ответ сам. И зарабатывал на жизнь частными уроками. Это ему аукнулось после того, как он, к тому времени, как он стал завершать обучение в семинарии, потому что, невзирая на успехи в учебе, а успехи у него были выдающиеся вполне, диплом первой степени он так и не получил, он получил диплом второй степени. Дальше я немножко опускаю, потому что там идет, как сейчас принято говорить, бытовуха, потому что Гапон женится. После некоторых колебаний Гапон все-таки принимает священнический сан. Его рукополагают сначала в дьяконы, потом его рукополагают в священники. И, как положено священнику, он получает церковь в управлении. Это церковь при Полтавском кладбище. Если я не ошибаюсь, она называется Церковь Всех Святых. У которой есть один нюанс. Это бесприходная церковь. У нее нет своего прихода, и у нее нет закрепленной паствы. То есть, вспоминая, как и на что вообще жили священники в империи, в царской России, жить-то ему особо толком было бы не на что, потому что львиная доля доходов, львиная доля бюджета, на который священнику надо существовать, это пожертвование паствы. Но вот как раз там впервые проявляется талант Гапона как проповедника, и там же проявляется его склонность к работе с людьми. Потому что уже тогда Гапон начинает регулярно проводить собрания на духовные темы, впервые показывает свой талант как проповедника и завоевывает огромную популярность среди слушателей. Настолько огромную, что у Гапона возникает конфликт с священниками соседних приходов. Те пишут жалобы епископу полтавскому Илариону на то, что вот этот молодой попик, которого назначили на кладбищенскую церковь, он просто переманивает в них паству. Кстати, вот поскольку у нас все-таки удаленная история, я вот не знаю, меня сейчас слышно вообще?
Отлично. Я бы сразу подал голос.
Хорошо.
Вот. Единственное только, Максим, когда дело будет совсем уже близко к новостям, я перебью вас, и вы продолжите после новостей.
Так, конечно же. Более того, вот там же и тогда же проявляется другая черта характера Гапона, которая тоже с ним останется до конца. Он постоянно помогает беднякам материально, в меру своих невеликих способностей. Более того, он даже служит бесплатные службы, служит бесплатной литургии для тех, кто не в состоянии за них заплатить некоторую мзду. Эта черта действительно останется с ним до самого конца, потому что абсолютно все, знавшие Гапона, включая и тех, кто к нему относился с неприкрытой неприязнью, Они все в один голос отмечают его невероятный аскетизм в быту и постоянную готовность к оказанию материальной помощи без каких-либо шансов и надежд на то, что эти средства когда-нибудь к нему вернутся. Конфликт Гапона между тем с коллегами по цеху обостряется. Неизвестно, чем бы все это закончилось, потому что к тому времени, а на дворе уже 98-й год, Гапону 28 лет, Гапон перебирается в Санкт-Петербург. Не просто так, не потому что ему его охватила тяга к перемене мест, а по поводу печальному. У него умерла его жена, Гапон остался с двумя маленькими детьми на руках, и переезд связан в меньшей степени с вполне объяснимым желанием сменить обстановку как-то, а в большей степени, что греха таить, конечно же, с надеждами поправить финансовое положение. То, что молодому священнику в бесприходной Полтавской церкви ловить-то особо нечего, денег-то там не будет. И для того, чтобы повысить свои шансы на грядущее финансовое благополучие, Гапон решает улучшить свое образование, пройти новую ступень и поступить в Санкт-Петербургскую духовную академию. Это высшее образовательное учреждение Русской Православной Церкви в то время. Но тут у него возникают проблемы. Вот мы буквально несколько минут назад говорили о конфликте в семинарии, по поводу которого, в результате которого, Гапон получил всего лишь диплом второй степени. Дело в том, что право на высшее образование, право на поступление в высшее учебное заведение давал только диплом первой степени. И с дипломом второй степени Гапон мог ходить вокруг зданий Академии Духовной сколько угодно, но внутрь он бы не попал. И тут на его сторону снова встал Илларион, епископ Полтавы православной, православной церкви, который покровительствовал с самого начала Гапону. Более того, Гапон, в общем-то, и финальный выбор в сторону священничества сделал под влиянием общения с епископом Илларионом. И полтавский епископ настолько глубоко принимает участие в судьбе молодого священника, что он доходит аж до самого Победоносцева. И в результате Гапон у нас в академию поступил. И поступил по протекции не абы кого, а лично по рекомендательному письму обер-прокурора Святейшего Синода. Это вот к вопросу о том, что вот какой-то никому неизвестный священник. Да.
Максим, вы не могли бы пояснить слушателям и мне, насколько большой властью обладал обер-прокурор Священного Синода? Что это была за власть? На что мог влиять этот человек?
В рамках церкви и в рамках отношения государства к церкви обер-прокурор, то есть начальник, главный самый человек в Священном Синоде, мог влиять ориентировочно на все. Потому что Святейший Синод – это орган Государственной империи, который управляет и заведует всеми делами, так или иначе, связанными с церковью. Существованием церкви в обществе, самим существованием церкви, финансированием церкви, административным управлением церкви, идеологизацией, деидеологизацией церкви – абсолютно всем. То есть Победоносцев, обер-прокурор – это человек, который с РПС мог сделать все.
И наверняка этот человек имел доступ к Его Величеству.
Прямейший. Угу. Прямейший. Так что, как мы видим, Гапону с самого начала заметили довольно непростые люди и как-то его по достоинству оценили. Но на самом деле учеба в академии не сильно захватила нашего персонажа, потому что она оказалась совершенно не тем, что он себе представлял. Вместо, наконец-то, открытия тайн смысла жизни, ну где же еще это сделать, кроме как не в высшем духовном учреждении, оказалось, что он в основном занимается латынью, греческим, древнееврейским и прочей схоластикой. И к концу первого курса Гапон совершенно забрасывает обучение и с горя вообще уезжает в Крым на несколько месяцев. И вот в Крыму происходит очередная, вот как бы так сказать, наверное, огранка личности Гапона. Потому что с одной стороны он совершает паломничество по многочисленным монастырям и всерьез думает о том, а не уйти ли ему от мира окончательно в монастырь. А с другой стороны, он там знакомится с Верещагиным, художником Верещагиным, известным своими довольно либеральными взглядами, который в результате многочисленных бесед с молодым священником всячески убеждает Гапона, наоборот, уйти в мир, снять рясу и работать на благо народа. Гапон выбирает третий путь, средний путь, рясу он не снимает, но отныне полагает, что его действия должны быть направлены на улучшение народной жизни. Так что в Питер он у нас вернулся уже с четким убеждением в том, что служение народу и есть высшая цель и благо. И все его дальнейшие действия этим убеждениям соответствуют полностью. Он работает в обществе философско-нравственного просвещения, было и такое, участвует постоянно в каких-то благотворительных миссиях и без устали проповедует. Проповедует он настолько хорошо, что на его проповеди собирается до 2000 слушателей. Может быть, собиралось и больше. Но церковь, которой он был тогда приписан, это церковь в Галерной гавани, на Васте, на Васильевском острове, она физически просто больше не вмещала. Вот. И что характерно, проповедует он как раз тому самому народу. Потому что Галерная гавань в то время это какие-то дальние выселки Питера, это практически полутрущобные какие-то районы, и вполне себе такое босяцкое место. Но самих проповедей, как считает вот Гапон, уже недостаточно. И Гапон пытается в первый раз в своей жизни, это не последний, он пытается создать благотворительное общество и общество взаимопомощи. Он пишет устав, подает его на рассмотрение, дело ничем не заканчивается, потому что устав не получает церковного одобрения, не проходит даже первую стадию утверждения. На этом все и кончилось с этой попыткой. Впрочем, его старания не остались незамеченными, и ему постарались найти место более соответствующего устремления. Потому что уже с 900 года, вот ему 30 лет, Гапон назначается настоятелем сиротского приюта Святой Ольги. А помимо прочего, параллельно с этим, он еще совмещает и работает священником, священнослужителем в приюте благотворительного общества Синего Креста. Оба эти приюта существуют, как принято в те времена, на пожертвования. И жертвователи у них это довольно высокопоставленные люди, вплоть до придворной свиты. И с этого момента как раз Гапон становится уже быть известен вполне и в высшем свете, прежде всего благодаря своим проповедям и, конечно, благодаря своей активности на ниве благотворительной деятельности. Впрочем, он совершенно не забывает своим присутствием и рабочий класс, и, скажем так, дно общества, потому что он все так же служит и все так же ведет общение среди рабочих и среди лимпинизированной части населения. Общение мне ограничилось, потому что он все чаще начинает брать на себя и защиту этих людей.
Максим, у нас там остается секунд 30, и вот то, что вы рассказали, пока я суммирую, это человек, который Богу отдает Богова и народу отдает то, что принадлежит народу. Это же надо жертвователей уговаривать, чтобы они отдали деньги вот на этот трущобный люд, на рабочих.
А более того,
Максим, у нас сейчас новости, после новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция-беседа Максима Тимонова, нашего сегодняшнего гостя, о попе Гапоне. Максим, у меня вот какой вопрос. Чтобы больше эта тема не всплывала. Деньги и Гапон.
С деньгами и Гапоном на самом деле история крайне простая, потому что, как я уже сказал буквально минут 7 назад, и это подтверждается всеми очевидцами, Гапону был свойственен крайний личный аскетизм, фактически полное нестяжательство, его особо никогда не интересовал личный достаток, и на себя он тратил какой-то минимум, ну, за исключением разве что трат на детей. В основном деньги у него не задерживались. Деньги, как вспоминали, в общем-то, в своих мемуарах, ну, мемуары — громкое слово, наверное, все-таки в вопросах и беседах, люди, которые его помнили еще просто вот священником, и как вспоминали его рабочие периоды уже существования гапоновской организации, гапон всегда был готов отдать любую разумную сумму человеку в ней нуждающемуся, и обратно этих денег не просил примерно никогда. У гапона были периодические источники хорошего дохода. Это и пожертвования в этот период, а позднее, уже после событий январской 1905 года, в эмиграции ему очень много платила пресса. Эти деньги либо расходились по рабочим, либо в период увлечения, мы об этом, я немножко забегаю вперед, мы об этом еще поговорим, в период увлечения гапона активными революционными действиями они расходились по партийным кассам.
Угу. То есть на кармане... То есть это жизнь подвижника.
Вы знаете, чем больше я узнавал про гапона, я не вчера и не позавчера начал интересоваться его фигурой много лет назад, тем больше я понимал, что мы действительно имеем дело с каким-то подвижником, который четко следует своим убеждениям, и единственная его ошибка, даже, наверное, не ошибка, наверное, просчет, это... И опять-таки мы будем об этом еще говорить. Это когда он разочаровался в легитимных методах достижения своей цели, он с головой бросился в политику, совершенно не понимая, в какой мир он попадает, по каким законам он существует, и пытаясь в этом мире действовать и работать ровно так же, как он привык. То есть силой личного убеждения, взыванием каким-то там... элементарным общим ценностям, не очень понимаю, что там так не работает.
Упаси Господь, он еще и задавал вопрос, а у вас совесть есть?
Ну, впрямую такой вопрос, конечно, не звучал, но нечто подобное там действительно происходило, именно поэтому он то сходился, то расходился и с СДЭками, и с СССРами впоследствии. Вот, ну да, примерно так оно и было.
Максим, значит, вы остановили свою лекцию и беседу на 1900 годе.
Да, ну точнее уже где-то 1901-1902 у нас идет, потому что гапон вовсю занимается благотворительными обществами. Одновременно с этим он продолжает свои действия в кругу рабочих. Более того, пользуясь новоприобретенными связями, он берет на себя еще... защиту рабочих и защиту интересов этих рабочих, не стесняясь обивать пороги и пытаться как-то пока что адресно-персонально им помогать. Ну, кстати, об известности гапона в то время, в тот период, его популярности может говорить то, что на церковных торжествах гапон не раз, а довольно-таки регулярно, приглашался сослужать в литургиях Иоанну Кронштадтскому, например. А несколько раз он служил службы, чуть не сказал мессы, но это все-таки это другое, это мое же. Он служил в литургии несколько раз вместе с ректором Духовной Академии Сергием. Это тот самый Сергий, который много-много лет спустя станет патриархом. И в это же время гапон, пользуясь упрочившимся своим общественным положением, еще раз пытается заняться созданием благотворительных обществ. Он составляет новый проект, пишет новый устав. Этот устав благополучно проходит даже одобрение тогдашнего градоначальника Питера и попадает на стол к императрице Александре Федоровне, ну, собственно, высочайшей попечительнице всех благотворительных обществ. Ну, дальше стола он не пошел, дело как-то замялось. Ну, вот тут проявляется еще некоторая вздорность характера гапона, потому что у гапона в приюре Синего Креста уже назревает конфликт. Он считает производимые действия категорически недостаточными и требует участия большего, чем регулярно там принести в клювике денег и потратить их на бедных. Он предлагает более настаивать о том, чтобы как-то более системно решать эту проблему. Ничего у него не получается. Его с некоторым скандалом от должности настоятеля приюта отстраняют. О его популярности уже в тот момент может судить тот факт, что паства Гапона мгновенно сразу занимает его сторону в этом конфликте. Занимает настолько активно, что эти люди совершенно не стесняются швыряться камнями в попечителей, которые увольняют Гапона, слать им угрозы анонимные. Но, тем не менее, вот из приюта его выгнали. Выгнали настолько, что председатель попечительского совета накатал донос в охранку на Гапона. Вредные социалистические идеи. И Гапона таскали на допросы в департамент полиции. Собственно говоря, так он, видимо, с полицией впервые-то и познакомился.
Я просто хочу еще один вопрос вам задать. Это ли не свидетельство дурости и негибкости?
Вы знаете, вот дурость и негибкость у нас регулярно всплывает во всех наших беседах, когда дело заходит о каких-то официальных или околоофициальных структурах Российской империи. Вот четкое ощущение, что за крайне редкими исключениями, и все эти исключения связаны только и исключительно, простите за тавтологию, с какими-то выдающимися довольно-таки личностями, в основном же институционально вся эта история занимается тем, что почивает на лаврах и делает примерно ничего. Ну, вот. Так что вот и по Гапону это тоже прилетело, но заступников его нашлось тоже немалое количество, включая там, на уровне митрополитов, поэтому его и в академии восстановили. Академию он даже и закончил вполне успешно. И нашли место, где бы ему чем заняться, потому что он снова получил должность приходского священника. Ну, точнее, даже не сколько приходского, сколько довольно специфического. Вот церковь, которую ему дали в управление, это церковь святого Михаила Черниговского, которая функционировала и работала в городской пересыльной тюрьме. Это тюремная церковь. Так что тут Гапон тоже попал по адресу. Но к этому времени, благодаря и предыдущим своим действиям на почве благотворительности и проектам обществ и прочему, Гапон уже хорошо довольно-таки знаком с Николаем Клегерсом. Это тогдашний градоначальник Санкт-Петербурга. Более того, Гапон пользуется его доверием. Доверием настолько, что именно Клегельс, именно Гапону поручает довольно щекотливое дело. К этому времени у нас наступает, наверное, пик существования так называемых зубатовских организаций. Мы о них очень подробно говорили в передаче, посвященной только исключительно Зубатову. Ну, я уточню сейчас чуть позже, что это такое и зачем. И Клегельс поручает Гапону изучить, что это вообще такое, как у них идут так внутри дела, полезны ли это вещи или не очень. Вот я себе позволю краткое отступление от темы. Мы про это уже много-много говорили, но, наверное, стоит напомнить. Зубатовские организации – это организации, созданные по инициативе, собственно говоря, начальник отделения охранных департамента полиции Зубатова. Не его это и была идея. Основной смысл был это создание всевозможных, как бы это сказать-то по-русски, легальных рабочих организаций, смысл которых это смещение вектора приложения, канализация сил недовольных масс с политических интересов на чисто экономические. То есть отвратить рабочих от революционного движения путем поворота их стараний на попытки добиваться своих интересов и успешные попытки исключительно в социально-экономическом плане. Вот было ли это плохо? А знаете, я не думаю, что это было бы плохо, потому что если отрешиться от политических пристрастий и оценить ожидаемые результаты подобной деятельности, то мы не сможем не заметить, что зубатовские организации своей цели, в общем-то, добились. Потому что ожидаемое существенное расширение социальных и экономических прав рабочих, оно случилось, пусть не в том виде, в котором хотелось бы. И улучшение их положения тоже. Но, тем не менее, все это, конечно, было не целью Зубатова, это было, в общем-то, инструментом, а целью Зубатова была попытка системы самоорганизации общества снизу, которая могла бы быть встроенной в общественные институты и вполне органично дополнять жесткую бюрократическую вертикаль империи. Вот такой подход вообще Зубатовщину очень часто еще именовали тогда полицейским социализмом. Ну, хотя сам Зубатов категорически против такого определения был.
Не, ну это была, наверное, типичная реакция на подобную деятельность Зубатова. Он же выбивал почву из-под ног революционеров.
Да, безусловно, но беда-то в том, что ни его начальство, ни высочайшие лица в империи толком не то, что не смогли оценить, что же предлагал Зубатов, они только не сумели понять этого.
Как мы помним, то есть начальство не соответствовало интеллекту описываемого вами персонажа.
Совершенно верно. Вот мы еще летом об этом говорили, это Зубатов уже будет в итоге стоить должности. Его же уволят, его уволят жестко, с запретом проживания в столицах, с уводом под гласный надзор полиции, и только через несколько лет эта ситуация изменится. Вот, вот эти организации как раз и попытался и поисследовать изнутри ГАПОН. Он их честно изучал, очень много и плотно общался с самим Зубатовым. В Питере не было особо зубатовских организаций, они в основном были в Москве, потому что ГАПОН ездил в Москву, смотрел, что происходит, и выводы его были неутешительны на самом деле, потому что главную проблему этих организаций ГАПОН увидел в тесной связи с полицией, и что, по мнению ГАПОНа, заранее компрометировало эти организации и отпугивало от них рабочих. Что, в общем-то, логично, потому что никто, большинство не будет узнавать, что там происходит внутри, интересоваться им достаточно. Так, ребят, ну, вы хоть полиции работаете, но вы заранее нехорошие, мы к вам не пойдем, слушать вас не будем. Вместо этого ГАПОН предлагал систему полностью реформировать, взяв за образец английские профсоюзы. И вот по их принципу уже построить новые организации. Так что у ГАПОНа с Зубатовым была очень жесткая полемика. Эта гапоновская критика вызвала массу споров между Зубатовым и ГАПОНом, и порой весьма горячих. Но взаимоотношения, кстати, личных не испортило. Вот как раз когда Зубатова отправили в опалу, когда его отправили фактически в ссылку уже от столиц, именно ГАПОН был одним из очень немногих, кто лично пришел проститься с Зубатовым на вокзале. И после ухода Зубатова с общественно-политической арены ГАПОН остался, наверное, его единственным естественным и логическим восприемником в том, что касалось недавно зародившейся петербургской организации Зубатова. Сама эта организация к этому времени, это начало 1904-го, конец 1903-го года, она переживала далеко не лучшие дни, а, прямо говоря, фактически дышала на ладан. Там в ней оставалось, дай бог памяти, чтобы не соврать, примерно два десятка довольно дезориентированных рабочих, которые уже толком не понимали, зачем они здесь, с какой целью и что им делать. ГАПОН полностью переформатировал подход к организации, ровно так, как хотел. Написал совершенно новый устав и сумел фактически полностью вывести полицию из управления этой организацией. Это стоило ГАПОну немалых, очень немалых трудов, но в конце концов он сумел и директора департамента полиции убедить в этом, и самого Дурнова, который на тот момент заместитель министра внутренних дел. убедить их в том, что полиция должна вступить вместо общественной деятельности. И полиция должна отойти в сторону, заняться своей непосредственной работой, а с рабочих организаций она должна снять тень своей дурной славы и предубеждений, которые ей этой славой вызваны. Вот так в феврале 1904 года возникло знаменитейшее собрание русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга. А говоря проще, гапоновская организация. В этой организации Георгий Аполлонович Гапон наконец-то в полной мере сумел реализовать все свои стремления, которые, как мы уже видим, он всю свою жизнь, всю свою деятельность и пытается как-то реализовать. Он там внедряет и взаимопомощь, открытием соответствующей кассы, раздавая личные свои деньги, и просветительство. Но он не ограничивается этим. Вот тут, скорее всего, дает о себе знать толстовская закваска. И Гапон отбирает среди рабочих тех, которым наибольше всего доверяет, и формирует внутри организации еще одну, на этот раз уже тайную. Ну, они, у них, в общем-то, это так в разговорах называлось, тайный комитет, в котором уже вовсю изучается нелегальная литература, перенимается опыт революционных движений, и рождаются планы борьбы за социально-экономические интересы рабочих. Пока что только социально-экономические. То есть весь этот инструментарий им нужен исключительно для того, чтобы добиться того, чтобы на законодательном уровне жизнь и существование рабочих существенно улучшились. Организация растет на первых парах со скрипом, медленно. Гапон решает и эту задачу. Он просто-напросто посещает неоднократно влиятельных рабочих города Питера, пользующихся большим авторитетом, в том числе вот небезызвестного Карелина, и привлекает к деятельности в своем собрании. И вот с этого момента его организация начинает крепнуть и расти. Это на самом деле занимает время меньше, чем показалось бы, потому что вот в феврале она возникла, а к весне уже организация насчитывает несколько тысяч членов.
Она уже это 904-й?
Да, 904-й год. Вот. Это уже по всему Питеру открыты отделы этой организации, 11 отделов. И Гапон даже пытается выйти за пределы Петербурга, открыв филиалы в других городах. Это не получилось. Вот тут Гапон нарвался на жесткое противодействие полиции, вплоть до того, что в Москве генерал-губернатором Москвы тогда был светлейший князь Сергей Александрович, дядя царя, которому еще предстоит сыграть свою роль в нашей истории. Так вот, в Москве он вообще был арестован и выслан по прямому распоряжению генерал-губернатора Гапон. Ну, Гапона это уже не расстроило особо, потому что к этому времени Гапон уже родил идею создания всероссийской сети потребительских кооперативов, которые как раз можно было бы использовать для организации рабочих. Более того, Гапон уже даже умудрился договориться, не помню уже, честно говоря, с кем-то из немалых купцов, о получении судного капитала для этой деятельности. Но этим планом сбыться было уже не суждено, потому что на дворе к этому времени был декабрь 1904 года, а к этому времени в гапоновской организации было уже около 20 тысяч рабочих. И вот тут мы начинаем понимать, а почему же краткий курс так ополчился на Гапона? Дело в том, что в начале, в самом начале 20 века, рабочее движение в основном было сосредоточено на вопросах социально-экономических, отнюдь не на политических. Проще говоря, на условиях работы, условиях отсутствия социальных гарантий, то есть таких, как гарантированный минимум зарплаты, подзаконность действия работодателя, нормированный рабочий день и тому подобное. Но вовсе не на классовой борьбе. Как бы этого революционерам не хотелось, и как бы они ни старались рабочих раскачать на эту деятельность. И в этих условиях профессиональные рабочие организации, которые предлагают правовые пути решения и которые могут вести последовательную борьбу за эти требования, они могли бы составить, безусловно, более чем реальную альтернативу любым социалистам, хоть эсером, хоть социал-демократом. Более того, они и составили бы, если бы поддержка зубатовских начинаний была бы более последовательной и менее зависимой от персоналей.
Ну и, наверное, бы эта поддержка инициатив Зубатова должна была выйти на государственный уровень.
Она должна была быть прежде всего системной, а не на уровне того, что кому-то лично это понравилось. Вот. Системы там не было. Вот. И, собственно говоря, краткий курс у нас окончательно закрепляет конструкт официальной советской истории, в которой конкурентоспособным деполитизированным рабочим объединением места, конечно же, нет. Но это нормально, историю пишет победитель. Конечно. Ну и как показывает практика, то, с чего я начал, закрепил этот конструкт более чем успешно. Итак, у нас на дворе уже декабрь 2004 года.
Максим, две минуты.
Да. И у нас мы уже вплотную, на самом деле, подходим к кульминации этой истории, это к кровавому воскресенью. История кровавого воскресенья, она, конечно, слишком хорошо известна, поэтому я, наверное, сэкономлю массу времени, нам я не буду ее пересказывать полностью. Я ограничусь только рассказом о роли Гапона. Вот вы меня вовремя остановите, когда у нас пойдет перемивка. А Гапон, опять-таки, он не появился из ниоткуда в этой истории. Он с самых первых дней принял живейшее участие еще до, конечно же, этих событий. И это неудивительно, потому что тот камушек, который стронул лавину, та первопричина всех этих событий, это был инцидент на Путиловском заводе в декабре 2004 года. С него-то все и началось. Это несправедливое увольнение 4 рабочих. Дело в том, что этот конфликт в немалой степени был, вот этот инцидент в немалой степени был вызван конфликтом между Гапоновской организацией, к ней принадлежали все 4 уволенных, это гапоновцы, и обществом взаимопомощи конкурирующим, которому, как ни странно, принадлежал мастер, который, собственно, и уволил этих рабочих.
Какое совпадение?
Да, совершенно верно. Рабочие пошли к своему вождю, они пошли к Гапону искать справедливости. Гапон провел расследование, и оно подтвердило предельно несправедливый характер увольнения.
Давайте на этом мы сейчас, Максим, закончим. Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, а после новостей вы продолжите.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Максим Тимонов, историк, наш сегодняшний гость, и он рассказывает об интереснейшем историческом персонаже, который известен как Поп Гапон. Итак, канун Кровавого Воскресенья, Максим.
Да, вот Максим Тимонов как раз добрался до Кровавого Воскресенья, до истории, с которой все началось в Кровавом Воскресенье, до инцидента с увольнением, несправедливым увольнением 4 рабочих. Так получилось, что все 4 рабочих были членами Гапоновской организации, мастер их уволивший был членом конкурирующего общества взаимопомощи. Гапон изучил этот вопрос, убедился в абсолютно несправедливом характере увольнения и не смог не встать на защиту своих. Именно тогда и была принята первая резолюция общества, ставшая предвестником знаменитой петиции. И принята она была по инициативе Гапона. Последовавшая стачка также была детищем Гапона. Более того, сам Гапон проявлял не столь свойственную ему осторожность и осмотрительность, настойчиво предлагая стачкой ограничиться, не переходя к вопросу написания и подачи петиции, поскольку был уверен, что стачку-то мы выиграем, а петиция – нелепость. То есть Гапон пока что полностью уверен в том, что конфликт можно разрешить на уровне руководства завода и градоначалия. Результат депутации к руководству завода и градоначальнику оказался очень неоднозначным. Потому что питерский градоначальник, а на тот момент это был Иван Александрович Фулан, в депутации был вежлив и учтив, обещал всячески содействовать в изучении вопроса и удовлетворении их притязаний. А вот заводское начальство в лице директора Путиловского завода Смирнова и фабричного инспектора Чижова приняли депутацию в штыки, с порога во всех требованиях отказав и указав на дверь. Никакие попытки Гапона изменить это успеха не возымели. Точно так же, как оказались и безрезультатные действия питерского градоначальника Фулана, который аж до вице дошел в этом вопросе, но толку не было. Выбора у рабочих не осталось, и 3 января завод встал. И эта мера тоже привела по факту к совершенно обратным результатам, потому что в этот же день у Каковцева, министра финансов, прошло совещание заводчиков и фабрикантов, результатом которого стал доклад Каковцева на высочайшее имя. И доклад этот для Гапона был разгромным. В этом докладе заявлялось, что требования рабочих не только невыполнимы, но и попросту незаконны.
Ну да, они сволочи есть хотят.
Они сволочи хотят, чтобы несправедливо уволенных вернули для начала.
Ну и это тоже.
Вот. Заодно еще хотят все-таки найти законную управу на действия руководства, и чтобы это как-то было нормировано юридически. Сволочи. Гапон снова постарался достучаться до здравого смысла и вновь отправился к директору завода, где постарался крайне подробно объяснить и обосновать каждый пункт требований рабочих. Это без толку. Гапон получил очередной отказ. И через день, 5 января, он еще раз попробовал как-то разрешить этот конфликт. На этот раз он выступил перед правлением акционеров завода. И тоже без толку. В результате, в этот же день, 5 января, забастовка с Путиловского завода перекинулась на другие заводы Питера. Причем уже управляемо. Последним в забастовку вступил, если я не ошибаюсь, по-моему, это был императорский фарфоровый завод, рабочие которого до конца вообще отказывались принимать участие в забастовке. Но к ним был совершен визит дружбы отряда рабочих из Гапоновского собрания с доступным, доходчивым объяснением, что, ребят, если вы не поддерживаете наше начинание, начинание всех рабочих Питера, и не участвуете в забастовке, завтра к вам на завод придут 2000 наших коллег из Гапоновской организации, которые вас к этой забастовке просто принудят. Рабочие фарфорового завода все поняли, и на следующий день завод встал. Но и это еще не было финалом, потому что Гапон пошел на этот раз к министру внутренних дел, к князю Святополк Мирскому Петру Дмитриевичу. Патит он, конечно, пошел, а вот князь его не принял. Общение не состоялось. И вот тут уже все пути, кроме политических, оказались исчерпаны. И Гапон уже сам признал, что никаких иных вариантов решения, кроме подачи петиции непосредственно царю, уже не осталось. Он честно попытался постучаться во все двери. Часть из этих дверей попросту не открылась. А из других дверей его, давайте назвать вещи своими именами, его на пинках вынесли. Все, выбора нет. Осталось только обращение к высшей власти, к монарху. Смысл был очень прост этой истории.
Максим, извините, у вас там постукивание какое-то. Это у вас?
Нет, я еще никуда не постукивал никому.
Не, это даже как шутка не годится, как мне кажется. Ага, все, значит, что это что-то со связью. Извините.
Я думаю, это что-то на линии, но это все-таки цифровая связь, там иногда бывают чудеса в виде выпадения пакетов. Так что вот даже Гапон признал, что вот теперь остался единственный вариант, это петиция на монаршее имя. Гапон, правда, внес свои дополнения в процедурный вопрос, а именно он действительно был автором идеи, что подачу петиции надо оформлять как массовое шествие народное. Смысл был крайне прост, потому что в этом случае сам факт подачи этой петиции, сама эта петиция, это будет крайне публичное явление. и замолчать, положить под сукно и спустить на тормозах не получится. Слишком много свидетелей. При этом Георгий Аполлонович старался в меру своих сил позаботиться о том, чтобы исключить любую возможность понять это не так. С этого момента он занимается тем, что старается обеспечить предельно мирный характер этого шествия и таковым его и сохранить. То есть он прекрасно понимал, что это привлечет внимание революционеров. И он провел ряд встреч с руководством эсеров и социал-демократов и убедил их, что они, конечно, присоединятся к шествию, они не могут это пропустить, но убедил их полностью воздержаться от политической активности, не выбрасывать лозунгов, не махать красными флагами и, упаси Господь, не применять никакого насилия. Он провел массу встреч и собраний с рабочими, на которых, безусловно, требовал не давать ни малейшего повода властям к силовым акциям. То есть вести предельно мирно, никакого оружия, даже перочинного ножа с собой не брать, полностью воздерживаться от насилия, даже если это будет противодействовать как-то полиция, и прийти абсолютно трезвыми. Более того, он пошел даже дальше, и была выделена 1000 рабочих из гапоновской организации, которая составила особую дружину. Задача этой особой дружины была довольно парадоксальной. Они должны были охранять царя, если тот согласится выйти в шествие и принять эту петицию. Последней попыткой Гапона избежать столкновений и заставить прислушаться к рабочим стали письма, которые он 8 января отправил и министру внутренних дел Святополку Мирскому, и непосредственно царю, в каковых письмах Гапон многократно подчеркивал мирный характер шествия, гарантировал порядок и безопасность и призывал избежать кровопролития, а по факту заклинал от него. Вот на эти письма своеобразный ответ он получил. В тот же день был подписан ордер на его арест. А дальнейшее известно. Был открыт огонь по шествию. Шедший в первых рядах Гапон получил легкое ранение в руку. Шедшие по бокам от него рабочие собрания были убиты. Сам Гапон был спасен эсером Петром Рутенбергом, который, ну, еще предстоит сыграть роль свою, и укрыт на квартире Горького, Максима Горького. И отныне Гапон стал полностью разочарован в идее ненасильственной борьбы за права рабочих и начал активно призывать к вооруженному восстанию. Именно на квартире Горького он составляет свое знаменитое послание рабочим, в которых пишет,
Максим, что у нас... Да. Извините, вы не напомните количество жертв этого расстрела?
Вы знаете, оно разнится. Оно сильно разнится, потому что на самом же деле как такового какого-то централизованного однозначного расстрела там не было. Столкновения шли, шествий было не одно, после первого пошли стихийные и другие, стычек с войсками было тоже не одно по всей территории Питера, погибших там 200.
Mm-hmm.
Ранено около 1000. Это довольно травоядные еще времена, и для тех времен это много, очень много. Вот. И Гапон, конечно, в бешенстве. На глазах у Гапона полностью растоптана идея царя как народного монарха. На глазах, он, напоминаю, Гапон священник. У него есть концепция, как и положено священнику, что монарх – это не только единоличный правитель, но это и представитель чаяний всего народа. Эта концепция растоптана на его глазах, она расстреляна вместе с этими рабочими. И Гапон составляет свое первое послание к рабочим после этих событий, в котором пишет, что у нас нет больше царя, это цитата, что «невинная кровь легла между ним и народом, и да здравствует же начало народной борьбы за свободу». И эту мысль он будет развернута все более и более, повторять их в последующих письмах. Но, как мы знаем, восстание, к которому он призывал, не произошло. Активисты и лидеры Гапоновского собрания были арестованы, заключены в тюрьму. А самого Гапона и сэра убедили податься в эмиграцию, да и правильно, в общем-то, сделали. И вот в этой эмиграции как раз и происходит главное сближение Гапона с революционерами. Сначала с эсдеками, а затем уже и с эсерами, потому что с ним встречались и крайне плотно общались и Плеханов, и Федор Дан, и Вера Засулич, и пытались обратить Гапона в социал-демократа, а не вышло. Не вышло не потому, что Гапону не нравились революционные методы, а наоборот, у Гапона куда больше интерес вызывали эсеры, как более склонные к практическим действиям, а не к теории. Эсеры сменили эсдеков, и теперь в круге общения Гапона были Савенков, Чернов, Гоц, Азев и многие другие видные представители партии эсеров-революционеров. И в этот же период, и вряд ли это совпадение, скорее это все-таки активное влияние эсеров, окончательно закрепилось изменение, радикальное изменение взглядов Гапона. То есть его разочарование во внутренней политике империи, в самой личности царя, его гнев и его желание отомстить за кровавое воскресенье находят выход в новых его воззваниях, в которых, в отличие от предыдущих, он которым полностью и целиком посвящает призывам к самым крайним методам борьбы, к вооруженному восстанию и террору. Вот по уже сложившейся традиции я опять себе позволю некоторое отступление от хронологической нити рассказа и обращу внимание на одну интереснейшую и немаловажную деталь. Мы все знаем, что зарубежная общественная мысль с начала 20 века глубоко сочувствовала русским революционерам. И сочувствие это нередко обретало зримое воплощение в виде щедрых финансовых потоков в партийные кассы. Так вот, именно Гапон и стал основным и главным движителем этих процессов в середине нулевых годов 20 века. Его личность была настолько популярна за границей в этот период, что его портреты выставляли в витринах магазинов. То есть он был настолько, как бы сейчас это сказали, медиен, что именно фигура священника-социалиста обратила максимум взглядов на социалистические движения в России. И отблеск симпатии публики к Гапону упал и на партии. И именно этот отблеск обеспечил заинтересованность и сочувствие к русским революционерам, а заодно и щедрое финансовое вспомоществование. И вот в равной степени, пользуясь своей популярностью и харизмой, со всем жаром неофита, впервые окунувшегося в сложный и непонятный революционный мир, Гапон горячо поддерживает идею объединения всех российских революционных течений для того, чтобы подготовить и провести вооруженное восстание. Именно поддерживает. Ему часто приписывают эту мысль, но она принадлежит не ему. Она принадлежит финскому революционеру Конраду Целиакусу. А сам Целиакус вряд ли может быть назван социалистом. Скорее всего, это типичный представитель финского сепаратизма, которого борьба с Россией его приводила часто к самым разным тактическим союзам, от эсеров до японской разведки. Но именно Гапон был автором инициативы и главным организатором созыва межпартийной конференции по вопросу объединения усилий в подготовке восстания. Вы уже догадались, конечно, это речь идет о Женевской конференции 1905 года. Женевская конференция 1905 года хорошо известна всем, кто когда-то учил там историю партии и прочее. Но именно Гапон был ее инициатором, и именно Гапон председательствовал на этой конференции. Практически результат тоже известен. Соглашение достигнуто было, хотя и не в том составе, на котором рассчитывали организаторы. Была закуплена немалая партия оружия. Она была погружена на пароход под названием «Джон Графтон». Притащить в Россию оружие не удалось, потому что пароход сел на мель на Балтике. Частично его разгрузили, а основную часть груза подорвали вместе с пароходом. Меньшевистская часть РСДРП от участия в конференции отказалась, а вот большевики во главе с Лениным изначально согласие выказали, Но в первый же день они покинули заседание вместе с Бундом, потому что эсеры на конференцию притащили свою партию «Спойлер». Они притащили Латышский социал-демократический союз, который по факту был всего лишь еще одной вывеской для партии эсеров, так они себе обеспечили перевес. Но других участников конференции, включая и председателя конференции Гапона, это положение устраивало. Вот, кстати, раз мы упомянули вождя мирового пролетариата товарища Ленина, наверное, стоит упомянуть и оценки, которые он дал Гапону. Тем более, что Ленин с большим интересом следил за деятельностью Гапона. А после бегства Гапона в эмиграцию Ленин с ним встречался лично и не раз. И в деле Гапона, наверное, сейчас у нас именно Ленин станет очередным свидетелем защиты. Потому что в работе «Революционные дни», говоря о кровавом воскресенье, Ленин абсолютно прямо рассматривает и анализирует возможность того, что это была организованная провокация, то, что потом ставят вину Гапону. Но Ленин пишет, что письма и воззвания Гапона, это цитата, призывы его к борьбе за свободу, все это факты, говорящие в пользу его честности и искренности. Ибо в задачи провокатора никак не могла входить такая могучая агитация за продолжение восстания. Вот не менее высокая... Это еще до знакомства с Гапоном он писал. Но не менее высокой оценки Гапон удостоился и после личного знакомства и общения с вождем. Потому что в конце апреля все того же 1905 года в Лондоне прошел третий съезд РСДРП, как мы знаем. На этом съезде Ленин делегатам докладывал и о Женевской конференции, и о своей беседе с Гапоном. И прямо заявлял, что на меня, это цитата, на меня он произвел впечатление человека, безусловно, преданного революции, инициативного и умного, хотя, к сожалению, без выдержанного революционного миросозерцания. То есть... В это время, получается, Владимир Ильич у нас рассматривал и прямо заявлял об этом в своих работах Гапона как выразителя чувств настроения русских рабочих и крайне высоко оценивал историческое значение его роли. То есть, заметьте, вот по всем этим цитатам Ленин относится к Гапону с явным уважением и откровенной симпатией на тот момент.
Ну, они союзники, по факту.
Пока что да. Более того, Ленин в своих работах публично отрицает возможность того, что Гапон – провокатор. А помимо этого, мне хотелось бы вспомнить еще одно не столь известное произведение. Я говорю о статье под названием «Две схватки», датируемой 7 января 1906 года и посвященной сравнению январских событий и декабрьского восстания в Москве. В этой статье очень много говорится о событиях 9 января, проводится анализ. И, в частности, утверждается, что именно расстрел демонстраций и стал причиной начала формирования революционного сознания масс. Ну, это, наверное, и правда. Ни слова не говорится о каком-то провокаторском влиянии на эти события, но говорится о пролетариате с молитвой и надеждой, идущей к кровавому царю. О том, как петербургский пролетариат мирно шел к царю за хлебом и справедливостью. Повторюсь, ни единого выпада против Гапона, ни малейшего намека на хоть что-то, связанное с провокацией, в этой статье нет. Автор этой статьи не Ленин. Эту статью можно найти на 190-й странице первого тома собрания сочинений Сталина по изданию 1954 года. Так что, как мы видим, из января 1906 года будущий главный редактор краткого курса деятельность Гапона никак не клеймил, не осуждал и не видел в ней ничего провокационного и предательского. А тем временем у нас наступает осень 1905 года. У нас события стремительно несутся к своему печальному концу. Уже выпущен манифест 17 октября знаменитый, который дарует гражданские свободы. Из этих свобод нас сейчас особенно интересует свобода собраний. Потому что после этого манифеста члены распущенной, закрытой гапоновской организации воспряли, и обратились к ВИТЭ с прошением вновь открыть отделение собрания, амнистировать Гапона и возместить убытки, которые еще весной были подсчитаны из-за закрытия отделений, конфискации имущества, и по оценке составили 30 тысяч рублей. Эта сумма еще всплывет у нас не раз. По части этих пунктов ВИТЭ особо не возражал, настолько, что просто рекомендовал прошение об открытии подать в обычном порядке, обещая, что мы посодействуем, все будет хорошо. А вот от амнистии наотрез отказался. Рабочие, правда, не унимались и сходили на поклон еще и к министру торговли, к Тимирязеву. Вот он проявил больше внимания и по всем пунктам обещал помочь. Но сам Гапон не стал дожидаться амнистии, он вернулся в Россию нелегально. Тут же мгновенно восстановил связь со своими рабочими, привлек на свою сторону прессу, это было нетрудно, он популярная фигура, к нему и так привлечены внимание журналистов. И со своей стороны развернул кипучую деятельность по восстановлению организации. Вот ВИТЭ это все крайне не понравилось, и к Гапону отправили чиновника для особых поручений при ВИТЭ. Имя этого чиновника тоже многим известно. Это Иван Федорович Моносевич Мануйлов. Да, который по совместительству сотрудник спецслужб, который совсем недавно возглавлял внутреннюю контрразведку в России. Но это называлось отделение по розыску о международном шпионстве. Это очень непростой человек.
Да уж с такими связями, причем связями, наверное, которые позволяли практически решать многие вопросы.
Безусловно.
Максим, значит, буквально осталось там секунд 40. Вы после новостей продолжите свое повествование?
Да, конечно, у вас осталось не так много.
Все. А уже когда вы закончите, вы любезно ответите на вопросы слушателей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
В этом последнем получасе, как обычно, в воскресной программе Максим Тимонов закончит свой рассказ, а потом любезно ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, Максим.
На самом деле тут осталось не так много, минут, я думаю, на 7. Итак, Гапону отправляют Моносевича Мануйлова. Задача его очень проста, а он должен добиться отъезда из России опасного политического авантюриста в виде Гапона, это по мнению ВИТЭ, это цитата, который может и мог бы послужить вожаком для рабочих. Но вот насколько просто звучит задача, настолько, конечно, это сделать сложно. Тем не менее, после нескольких раундов переговоров и торгов соглашение достигнуто было. Гапон согласился Россию покинуть и отвратить рабочих от вооруженного восстания. В обмен на возобновление работы его собрания, возмещение убытков и легализацию возвращения Гапона к делам. Обе стороны, конечно же, преследовали свои цели. А сам Гапон со всем свежеприобретенным цинизмом рассматривал ВИТЭ только как инструмент возрождения своей организации для последующего объединения рабочих. Забегая вперед, план был успешен, потому что в конце ноября 1905 года уже проходит съезд представителей бывших отделов закрытого собрания. На съезде более 4000 человек. Это только представители. На съезде принято решение о возобновлении работы, избрано правление. И очень интересная заслуга, кстати, Гапона. На съезде полностью проигнорированы попытки представителей политических партий. На съезд пришли все. Туда пришли эсеры, большевики, меньшевики, анархисты, делегаты от альтернативных рабочих движений. Никому из них своими речами рабочих переманить на свою сторону не удалось. Они сохранили лояльность Гапону. А через 5 дней, 26 ноября, ВИТЭ выполнил часть своих обещаний. Было официально разрешено открыть заново все отделения организации и вернуть конфискованное имущество. Началась и выдача компенсации. Правда, как началась, так и закончилась. Собранием назначили уполномоченным по этому вопросу журналиста Матюшевского некоего, который был хорошо известен тем, что очень много подробно писал о Гапоне, Гапон с ним встречался, они были знакомы. Журналист Матюшенский от министра торговли получил вот эти самые 30 тысяч рублей. Но вот тут злато пошлое оказалось сильнее, потому что в несколько приемов он рабочим выдал что-то около 7 тысяч, а в декабре оставшиеся деньги вместе с Матюшенским неожиданно пропали. Сам Гапон, правда, не стал дожидаться амнистии, он нелегально вернулся в русскую Финляндию, в Трёки, и собрал там экстренный съезд руководителей своей организации. На этом съезде он очень подробно отчитался о своей деятельности, об эмиграции, представил видение своих планов на будущее, задал сакраментальные вопросы о своем положении в организации и был снова избран ее руководителем. Но все это было ненадолго, потому что уже в ноябре 1905 года в Москве грянуло вооруженное восстание, мощное, сильное, злобное, кровавое, по итогам которого позиции Витте крайне сильно пошатнулись, а гораздо большее влияние в империи приобрел силовой блок во главе с Дурново, министром внутренних дел уже. Результат не заставил себя долго ждать. Собрания в отделах гапоновской организации были снова запрещены под предлогом того, что они могут быть использованы для революционной пропаганды. А как водится в силовых ведомствах, Гапону назначили куратора, через которого отныне только и могли бы вестись любые переговоры. Им стал вице-директор департамента полиции Рачковский Петр Иванович. Гапон изо всех сил пытался донести через Рачковского, что его целью только мирное профессиональное движение является. Толку от этого не было. Дурновод требовал более весомых доказательств лояльности, а сам Гапон к этому был совершенно не готов и не согласен. В это же время, поразительное совпадение, начинается грандиозная кампания по травле Гапона в прессе. Туда уходит история с деньгами, которые преподносятся как доказательство предательства Гапона и его продажности. Начинают звучать как раз обвинения в провокаторстве. А сам Гапон был уверен, что эта травля инспирирована полицией. И вряд ли он был далек от истины, потому что по дальнейшим свидетельствам Герасимова, начальника охранного отделения Петербурга, агента охранки, в это время как раз вовсю собирали о Гапоне любую компрометирующую информацию, в том числе и личного характера. Пожалуй, именно возникшее противостояние Витте и Дурново подписало приговор Гапону. Потому что сначала на высочайшее имя от Дурново прилетает доклад о полной нежелательности любого рабочего движения, в котором нашлось место живописанию контактов Витте и Гапона. Последний, конечно, рисовался опасным смутьяном. И истории с 30 тысячами тоже там нашлось место. И этот доклад окончательно похоронил все надежды на легализацию, потому что, невзирая на все попытки Витте хоть как-то повлиять, в марте 6-го года собрание окончательно закрыто, а травля к этому времени вышла за пределы прессы, охватила партийные круги, потому что сам факт ведения переговоров с Витте и соглашений с Витте в любых глазах – это приговор. Ну или как минимум тяжкий грех, потому что Витте в равной степени не любили и левые, и правые. И Гапон начал откровенно опасаться за свою жизнь, он ходит везде с оружием и начинает, наконец-то, ответную кампанию в прессе. Он крайне болезненно реагирует на эту травлю, пытается спасти свое имя, пишет огромное количество открытых писем, где требует предъявления конкретных обвинений и проведения общественного суда, на котором он смог бы выступить во всей полноте защиты. Более того, ему удается и в этот раз заручиться согласием участия в этом суде множества персон, очень непростых, включая Милюкова. И Гапон всерьез готовится, Гапон надеется на этот суд, рассчитывает на этот суд, он готовится к нему, он собирает документы, в которых обосновываются все его контакты с охранкой и полицией, а заодно и документы об отношениях с Витте. Сам Гапон эти документы настолько считает ценными, что даже не хранит их у себя, он передает их часть на хранение своему адвокату. Мы о нем еще вспомним, он придет к нам. И требует, чтобы эти документы обязательно опубликовались, даже если произойдет смерть Гапона. Более того, Гапон считает их не только ценными, но и считает весьма убедительными, потому что в разговорах он неоднократно очень многим говорит, что после публикации этих документов очень многим лицам, включая высокопоставленные, не поздоровится. А сбыться этому будет не суждено. Гапон уже приговорен. Предыстория убийства нам известна только по одному источнику. Это показания самого Ротенберга, организатора убийства Гапона. Именно на этих показаниях Ротенберга основываются и воспоминания Савенкова, и записки Чернова. Тоже по словам Ротенберга, Гапон согласился на предложение Рачковского и Герасимова его Ротенберга завербовать, сделать платным осведомителем. Все по тем же словам, Гапон подкатил к Ротенбергу с этим предложением, всячески советуя соглашаться. Ротенберг впал в изумление, доложил об этом руководителю боевой организации, это Азев.
Угу.
Дополнив сведениями о контактах Гапона с Рачковским, из этих сведений Гапон не делал ни малейшей тайны, и получил задание устранить Гапона как провокатора. В дальнейшем, после смерти Гапона, Азев будет всячески открещиваться от этого и утверждать, что никакого такого приказа он не отдавал. А сама партия эсеров полностью сложит в себя ответственность за убийство Гапона, объявив его частным делом самого Ротенберга. Сами обстоятельства убийства Гапона тоже более чем неоднозначны. Более того, показания непосредственных исполнителей и свидетелей убийства не сходятся ни в количестве участников, ни в описании действий. Ни Александр Дигов, более известный как Деренталь, чьи воспоминания были у Бурцева опубликованы в журнале «Былое». Кстати, Бурцев именно Дигова считал непосредственным убийцем Гапона. Ни Ротенберг не упоминают, что Гапон перед смертью, очевидно, подвергся пыткам. По словам их, его группой повалили на пол, задушили, потом повесили уже мертвого. Ну, тело было в полусидячем положении. А вот согласно показаниям очевидцев и протоколу полиции, Гапон перед смертью был жестоко избит. У него выбит левый глаз, у него следы множественных ударов. И вообще картина смерти, которая восстанавливается по данным осмотра и вскрытия, она выглядит совсем не так, как описывает ее Ротенберг в книжке «Убийство Гапона» и Дигов. Потому что Гапона, по данным полиции, повалили на пол, связали. Должного сопротивления Гапон оказать не сумел, он запутался в шубе. У него рука застряла в рукаве, и этот рукав связан вместе с руками. В таком положении оказать сопротивление настолько, чтобы в борьбе получить эти травмы, невозможно. И судя по характеру повреждений, скорее всего, после пыток Гапона оглушили ударом по голове, потерявшего сознание подтащили к стене и повесили на крюк вешалки, после чего убили по ногам, заставляя ноги поджать, и тянули за плечи, чтобы удавить. То есть у него шейные позвонки, шейные хрящи у него сломаны, а его вешали живым еще. Согласно тому же протоколу, убийцы в печке сожгли какие-то бумаги. У меня есть несколько неудобных вопросов. Во-первых, зачем Гапона пытали и что хотели от него узнать? Подробности предательства? Но если верить версии эсеров и показаниям самого Ротенберга, эти подробности и так известны. Зачем, а главное, что надо найти и сжечь? Ведь если Гапон провокатор и предатель, то его бумаги, наоборот, необходимы убийцам, как прямое и ощутимое доказательство вины. А вот давайте вспомним. Мы только что говорили о каких-то документах, которые он собирал для суда. И добавим к этому деталь. У Гапона был адвокат, присяжный поверенный Марголин Сергей Павлович, которому, в общем-то, Гапон доверял и вел с ним доверительные деликатные беседы. И абсолютно не скрывал, что он ведет переговоры с департаментом полиции. И утверждал, что все мои связи я использовал исключительно для интересов рабочего движения. Я поддерживаю отношения с Рачковским, Мануиловым и другими. И моей задачей при этом является воскрешение к жизни рабочих отделов. И эти связи я использую только для этого. Так вот, именно Марголину Гапон передал на хранение часть своих документов. В июне 2006 года Марголин выехал в Пруссию. Перед этим, имев неосторожность сделать заявление, что собирается напечатать и придать гласности эти документы. 23 июля Марголин внезапно скоропостижно скончался в городе Нейстер в Пруссии. Вскрытие тела и расследование обстоятельств смерти не проводились, а о таинственных документах Гапона с тех пор никто не слышал. И добавим к этому докладную записку вице-директора департамента полиции об убийстве Гапона, в которой цитируется доклад заведующего заграничной агентурой, в которой прямо указано, что при убийстве Япона, присутствовал неизвестный сотрудник департамента полиции. Знаете, что мне это больше всего напоминает? Мне это напоминает черную полицейскую операцию по выводу высокопоставленного лица из-под удара. Силами своего агента-провокатора Азифа инициировать физическое устранение неугодного лица, который слишком много знает, позаботиться об исчезновении компрометирующих документов, отсутствие каких-то следственных действий в течение месяца с исчезновения Гапона. Газеты писали об том, что Гапон мертв раньше, чем полиция начала хоть какое-то следствие. И под конец тихое закрытие этого дела с сокрытием всех результатов.
И договоренность между двумя спецслужбами.
Да. Вот. Гапона похоронили на Успенском кладбище в Питере. На похоронах собралось огромное количество народов, которые считало, что это хоронят истинного народного лидера, павшего от рук охранки. Сначала на его могиле проводились в годовщину смерти траурные мероприятия, потом дело сошло на нет. А по свидетельству современников, до 1924 года на могиле появлялись венки и траурные ленты, а потом она стала заброшена. Памятник исчез, памятник снесен. На этом заканчивается история Георгия Аполлоновича Гапоне. Кем он был на самом деле, судить, конечно, нашим слушателям и делать выводы. Было бы здорово, если бы, конечно, еще и стало настолько интересно, чтобы почитать много документалистики и архивных материалов об этом. Я же, со своей стороны, частным порядком, уверен в том, что мы имеем дело с абсолютно искренним подвижником, честно старавшимся в меру своих сил и возможностей бороться за интересы рабочих, и ставшего сначала разменной пешкой в политических игрищах, а затем убитого в ходе полицейской операции.
Максим, огромное спасибо. Очень интересно, познавательно. Ну, впрочем, как всегда. Но теперь вот у нас осталось буквально 10 минут.
Пара вопросов.
Да, я считаю, что все было сделано правильно. Лучше было закончить, не торопясь, это увлекательнейшее повествование и оставить меньше времени на вопросы. Итак, ваш вопрос Максиму. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Вопрос вашему гостю. Вот мы прослушали интересный рассказ, такой детальный, и, в общем-то, я согласен с вашими последними словами, Максим, да?
Да, Максим, да.
Что ставший человек талантливый, несомненно, лидер, ну, если говорить, оратор, вождь своего рода.
А вопрос, стал, если
поговорить. Он стал разменной пешкой в политических играх. В общем-то, его использовали. Это говорит о том, и второй момент. Если священник
так,
занимается
политическим... Вы, одну минуточку. Давайте мы с моментами закончим, и вы зададите вопрос. Хорошо?
Значит, вопрос такой. Почему вы не сказали, что первые выстрелы прозвучали из толпы? Это раз, которую Гапон, в принципе, не контролировал. И второе, содержание петиции царю, которое было неприемлемо просто-напросто. Вы, честно говоря, умолчали. Спасибо. Я не ожидал.
А я отвечу на этот вопрос. Про первые выстрелы из толпы, откуда, собственно говоря, эта информация? Там первые выстрелы произошли именно с цепи солдат. Более того, есть масса свидетельств очевидцев того, что... А полиция, выставленная в охранение к шествию, крайне благосклонно относилась к шествию самому до какого-то момента и абсолютно адекватно реагировала на церковные хоругви, которыми подняли шествующие, и на портреты царя. И более того, полицейские чины были в глубочайшем шоке, когда началась стрельба в толпу. По поводу того, что Гапон не контролировал, отлично контролировал Гапон толпу. Я не зря говорил о том, что Гапон принял массу действий к тому, чтобы обезопасить шествие. Рабочие гапоновской организации квадратно-гнездовым методом присутствовали в толпе на случай именно провокаций. Люди были, в общем-то, вполне себе здоровые и выученные этому. Они это дело и проходили. Я говорил о подготовках и тайном комитете. И что касается содержания петиции, понимаете, петиций было несколько. Это последняя редакция. Если взять, собственно, сам текст петиции, а что там, собственно, было неприемлемого? Неприемлемым там мог быть только один момент, это призывы к конституционности. Но какая связь между приемлемостью и неприемлемостью пунктов петиции и самим фактом отказа ее принять вообще?
Команда же была, Максим, если я не ошибаюсь, беглым.
Да. Понимаете, дело в том, что петиция – это предложение и формулировка пожеланий. Задача монарха, как предстоятеля народа перед высшими силами, задача монарха – с ней ознакомиться, на что-то согласиться, с чем-то торговаться, по поводу чего-то созывать какие-то собрания, совещания. Вне зависимости от того, что там написано, не выйти вообще и выставить солдат, простите, но это не способ общения монарха с народом.
Максим, и еще я бы хотел обратить внимание и ваши, и слушателей, насколько звонивший был в себе уверен, не обладая полностью информацией.
Понимаете, я же вот не зря потратил некоторое время, украв его, наверное, вопросов, рассказывая о попытках Гапона решить этот вопрос без шествий. Сначала на уровне руководства завода, потом на уровне градоначалия, потом он бегал, оббивал пороги министерств, потом он писал письма царю. Единственным ответом, который он получил, это ордер на свой арест.
Да. Спасибо. Итак, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Очень благодарен вам за сегодняшний рассказ. Вы знаете, многие вещи, конечно, интересны. Но вот два момента, которые вы упустили, мне кажется, они все-таки немножко искажают картину. Хотелось бы ваше мнение. Первое, значит, что мы помним, что после всех петиций, предварительно подных царю, царь поспешил уехать из Петербурга. И его, значит, там, где ему предложили встретиться, его заведомо не было. То есть он знал заранее, что будет стрельба. Первый момент. И второе, по всем рисункам видно, что спереди шли не рабочие, как вы говорите, а женщины с детьми. И стреляли по женщинам с детьми. Вот, пожалуйста, уточните вот этот момент. И один,
спасибо за вопросы.
Угу, спасибо. Хорошие вопросы, действительно. Но дело вот в чем. Давайте я начну с конца. По рисункам или по фотографиям?
Потому что множество
гравюр на эту тему. Но...
Максим, можно по фотографиям все-таки?
Ну, знаете, вот есть документальные свидетельства, фотографий толком как таковых нет, есть фотографии только результатов этого действия.
Тогда по гравюрам и по свидетельствам.
По гравюрам не надо. Гравюры – это романтизации. Это позднейшая история. Тем более большинство этих гравюр, созданных в 1905-1906 году, это обличение самодержавия. И там, конечно, будут женщины и дети, но по факту, простите, нет. Есть масса свидетельств очевидцев. Гапон в первых рядах. Справа от него рабочий, если я не ошибаюсь, Савельев, несший хоругвь. Или портрет царя, там расходятся мнения, который был убит. Слева от него его телохранитель. Фамилию я не помню, но тоже могу вытащить из архива. У меня есть, она записана. Который тоже был убит.
Максим, а первый вопрос слушателя? Что царь, по-моему, в Гатчину, если я не ошибаюсь.
Тут, собственно говоря, есть нюанс. Нюанс заключается в том, что вот... Были заранее известны места сбора рабочих. К этим местам сбора рабочих были выставлены, в общем-то, войска. Они прибыли в ночь на 9 января в Петербург. И утром 9 января рабочие пошли уже, зная, как он знал, что возможны, в общем-то, жесткие противодействия. Никто, правда, не рассчитывал. Тут к этому моменту уже, собственно, сам факт действий выглядит, как бы это сказать-то по-русски, увидеть эту самую реакцию властей.
Но никто не ожидал, что она будет настолько кровавой.
Ну, как я уже сказал, есть свидетельство, да, полиция этого не ожидала, полиция. То есть все, что сделано самодержцем, все, что сделано Николаем Вторым, это в этом случае сделано было абсолютно все, чтобы максимально полно дискредитировать саму концепцию самодержавия и саму концепцию монархии. Даже если бы он остался в городе и не сделал, и не принял бы петицию, и сделал бы то, что было, это ни на что бы не повлияло. Да, кстати, возвращаясь к первому, я еще хотел бы дополнить маленький нюанс. А про какое шествие мы говорим? 11 точек сбора, 11 шествий. Гапон существует в одном лице. Гапон возглавляет свою колонну. Если я напрягусь, я даже вспомнил...
Максим, 40 секунд. Мне написали.
Да, да, что было в остальных колоннах, это уже другой вопрос. Там могли быть и женщины, и дети. А у Гапу... Вот, и знаете, я вот, пользуясь тем, что я дома, я вот даже нашел фамилии тех людей. Это Васильев, Кузьмин, Иноземцев, Савельев. Это вот люди, которые шли вместе с Гапоном в первом ряду от Нарвского отдела.
Максим, огромное спасибо. Все будет нормально, услышимся в следующую субботу. До свидания.